У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У Пражской студии Сергей Новомшик сегодня в нашей программе вы почуете. Пражский акцент. У чем причина теперешнего российско-украинского газового конфликта? Огляд телефонования за тизень сярод тема в наступстве девальвации финансового кризису. У вольной студии гуторка с Паулом Северинцем, с устаршенем Аркомитета по створению БХД. На интернет-сторонце финансового портала «Инфобанк» з'явилась портретная галерея на банкнотах, которые в теории могли бы заменить теперешние разлюковые одинки. И дайджест «Ночной свободы». Усё гэта пасля выпуску новинок.
У Пражской студии вас вітає Ганна Соус. Сегодня у свете. Украина подписала погоднение об обновлении поставок российского газа у Европу праз Украину. Украинский премьер-министр Юлия Тимошенко заявила сегодня, что подписала протокол после перемовов с чешским премьером Мириком Тополанеком. Российский премьер-министр Владимир Путин сказал, что поставки газа обновятся, как только домова будет подписана и надзиральники будут на месте. Россия, якая уже подписала погоднение, обвинувачивает Украину в крадяже российского газа, який идет у Европу. Украина отмовляет это. Израиль заявляет, что шукает дипломатичное вырашение конфликта. Тем часом протягивается борьба помеж израильскими войсковцами и воевниками Хамасу в Газе. Министр обороны Израиля Эхуд Барак сказал, что нема ніякой суперечности помеж этими двумя курсами. И он не подал деталей дипломатичных кроков, але ягоны головны дараться Амос Гилад збирается не в забаве у Каир для перамовов, який будет вести египетский бок. Як наименее 5 палестинских мирных жихаров были забиты сегодня на полныши от Газы. Поводы палестинского боку, больше за 800 человек были забиты тягом 2 тыдняв от початку израильского нападу. Новообранный вице-президент США Джо Байден заявил, сегодня наведал международный контингент войсковцев, которые змагаются супрот нападов Талибану у Паудневом Афганистане. Как поведомляется у заяве сила у НАТО, Байдена поинформовали войсковые керовники про их деяния и пляны относно неспокойной ситуации на Паудне. Байден сустрелся учора у Кабуле с президентом Афганистану Хамидом Карзаем. И он пообещал долготерминовую американскую поддержку Афганистану. Байден уступит у посаду 20 студеня. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем выпуск новинок. Новообранный президент США Барак Обама заявил, что у него будет новый подход до Ирану, который будет включать повагу до иранского народа и выставление полных потребований до его лидеров. У интервью американскому телеканалу ABC Обама сказал, что Иран будет одним из наивеликших выкликов для него. И он сгадал подтримку Тегераном либанских воевников Хизбалла, а так само иранскую ядерную программу, якая может выкликать близкоусходнюю гонку узброєнняў. Обама отзначил, что у поравнанні с курсом администрации Джорджа Буша ягоная политика у дачыненні до Ирану будет больше разностайной. Представник силы безпеки Багдаду поведомил, что иранские силы захопили лидера групповки суннитских воевников, якое обвинувачивают у нападах с уживанием выбуховых пристосований и у забойствах. Поведомляется, что Тагер Кадим Ас-Сурайви, лидер групповки Ансар Ас-Суна, был затриман у минулый месяц у Багдаде, и что Сурайви признался, что отрымливал подтримку от некоторых политичных деячов Ираку. Американские и иранские чиновники часто поведомляют про затримание воевников Аль-Каиды и паустанцев. Такие заявы тяжко проверить. Пакистанские улады поведомляют, что сотни воевников напали на пакистанские силы безпеки каля мяжи за Афганистаном, в вынику чего 6 солдатов и каля 40 воевников были забиты. Поведомляется, что это отбылось в районе Мохманд, центры активности Талибану и Аль-Каиды. Некоторые из нападников пришли за афганского боку мяжи и долучились до мясцовых представников Талибану. Объединившись приблизно 600 бойцов напали на форт каля мяжи. Поводле уладов бой протягивался несколько годин, после чаго нападники утекли. Для усходнего узбережья Индонезии с причины дренного надворья потонул паром, на борте якого было 250 пассажиров. Министр транспорта Индонезии заявил, что 150 человек удалось снять с борта парому, додавши, что он не ведая, были они живые или мертвые. Поводле министра, паром трапил в зону тропичного циклону, який выкликал хвали вышиней 5-6 метров. Вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире про сгодину. Нас можно слушать и читать у интернете. Адрес свобода.орг.
Праскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Праскі акцэнт. У чым прычына цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце, якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Агляд тэлефанаванняў за тыдзень сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі і фінансавага крызісу. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта аўтар перадачы «Вольная студыя» гутарыць з вядомым палітыкам, сустаршынём Аргкамітэту па стварэнню беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфобанк.бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Праскі акцэнт». У чым прычына цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўрапейскага звязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов і з Кієву аналітик Віталь Портніков. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Новы год пачаўся з расійска-украінскай газавай вайны. Дэжавю, все як 3 гады таму. Але сёлета канфлікт больш працяглы, больш жорсткі, са значна большымі наступствамі для краінаў Еўропы, якая аказалася закладнікам спрэчкі ўсходніх славянаў. І вось тут узнікае пытанне агульнага характару. З аднымі краінамі Еўразвязу Расія мае добрыя стасункі, з іншымі, ну, напрыклад, з Польшай, з Эстоніяй, вельмі напружаныя. Але з усімі наконт газавых паставак неяк дамаўляюцца на працягу году, прычым дамаўляюцца ціха і без публічных скандалаў. У той жа час, як з Украінай, з якой адносіны ў Расіі складаныя, гэтак і з бліжэйшым саюзнікам, з Беларусю, кожны год перамовы пра газавую цану – гэта скандал з удзелам першых асобаў. Ну, чаму? Чаму, скажам, Эстонія і Польша могуць дамаўляцца з Расіяй без скандалаў, а Беларусь і Украіна абавязкова дамаўляюцца са скандалам, а часам, як сёлета, напрыклад, Украіна і не дамаўляюцца? Віталій, як вы мяркуеце?
Канфлікт відбувся між Расіяй і Україною, пов'язаний із ситуацією, яка виникла навколо схеми постачання російського газу в Україну. Я нагадаю, що саме 1 січня 2009 року мала бути здійснена схема без посередника, про що домовилися прем'єр-міністри Російської Федерації України Володимир Путін і Юлія Тимошенко. А що означає без посередника? Це без фірми «Росукренерго», яка невдовзі після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні стала монополістом у постачанні центральноазійського газу в Україну. Це означало, що нова українська влада, яка фактично зруйнувала корпоративну схему постачання часів Леоніда Кучми, погодилася на іншу корпоративну схему, яка дозволяла враховувати не тільки державні, не тільки корпоративні, але й, можна сказати, приватні інтереси. Тому що, як відомо, тоді засновниками «Росукренерго» і з російського, і з українського боку були приватні особи, провідні менеджери «Газпрому» і люди так чи інакше пов'язані з паливно-енергетичним бізнесом. І ось зараз ця схема руйнується. А сили, які зацікавлені у продовженні отримання доходів від постачання газу, вони починають думати про те, що треба або цю схему зберегти, або створити таку схему, яка і надалі дозволить їм отримувати прибутки. Мені здається, що це головна мотивація, навіть не політична, навіть не економічна з точки зору інтересів «Газпрому», а така, яка взагалі визначає всі дії пострадянських еліт. Це наші гроші. І заради того, щоб отримати зайвий мільйон чи мільярд доларів на свій рахунок, я готовий заморозити Європу, я готовий перервати постачання газу в Україну і транзит через неї. Тобто можна будь-що. А все інше – це балачки, які розповідають європейцям, щоб вони не усвідомлювали, що вони мають справу не з державами Російської Федерації України, а з корпораціями Російської Федерації України.
Андрій Федоров, ну, ось Віталь намалював такую довольно своеобразную схему отношений, але у отношениях помеж Беларусью и Россией, сдается, схемы, может быть, на первый погляд, по меньшей мере, больше прозрыстые. Все ж таки тут нема посередников, гандлюют навпрост Белтрансгаз и Газпром, але вот я нагадаю, 2003 год, скандал, так само действие в листопаде, погроза спынения поставок, 2004 год, великий скандал, так и спынение поставок. А в 2007 годе грымнула нафтовая война, потом с середины 2007 года и снова скандал, Газпром припыняет поставки газу у Беларусь, тому, что Беларусь не платит. И вот у сёлетний, в 2009 год, першиню, до речи, за шмат годов, Беларусь увайшла в огуле без, по меньшей мере, публично обвешанной цены на газ. Тем не менее, газ идет и навод транзитом идет у Европу у больших померах, чем мерковалося. Поводле версии Виталя, тут все у специфики Украины. Але калі мы говорим про Россию и Беларусь, тут так само высветляется море проблем.
Чому у России с европейскими краинами, с былыми постсоветскими краинами и советскими республиками складаются крыху іншие отношения? Ну, мне подается, что опошним часом, вось после, сдается, польско-российского мясного конфликта, Россия уже больше не рызыкуе уступать в экономичные спрэчкі з той ці іншай краіны еўразвязу. Да гэтага іх было шмат, там і латвійскія шпроты, і эстонская нейкая рыба, там і гэтак далей. Пасля гэтага ўжо не, бо зараз еўразвяз выступае фактычна там, ну, можа, з нейкімі папраўкамі, але адзіным фронтам. Калі ёсць дамова з Германіяй, тады Расія дамаўляецца з Польшчай, а Польшча атрымлівае той же самы кошт за мінусам кошту транзита газу. А вот что тычется Беларуси и Украины, то мне подается, я все, что с Виталием бы не совсем погодился, тут еще значный уплыв оказывает и политика. Ну, глядите сами, коли бы была чистая экономика, как свержая Газпром, значит, кошт был бы повинен быть прикладно однольковый. Ну, розница там только за отлеглости. А что мы бачим? У Беларуси в минулом годе было где-то 130 доляров, у Украины 180, у Молдовы 280, у Армении 110. Якое ж тут, пробачте, экономичный подыход. Это, на мой погляд, такая чистая политика.
Вадим, а який у вас погляд, який ваш отказ? Чому з іншими країнами все ж таки неяк спокойно, тихо, на протягу году домовляються, а тут амаль кожний год великая битва?
Ну, я частично согласен с Виталием, потому что, когда мы говорим о корпоративных конфликтах, мы, конечно, должны в первую очередь понимать, что речь идет о каких-то личных интересах с каждой стороны. И здесь, конечно, между Украиной и Польшей есть очень много отличий. Во-первых, Польша и Эстония, которые вы назвали, это уже не свои, да, это уже европейские страны, и здесь спор ведется совершенно в другом жанре. А что касается Украины и Беларуси, то это свои, да, вот это, можно сказать, конечно, восточные славяне, а можно назвать внутривидовым конфликт, который самой острой форме должен протекать. Но здесь дело же в том, что проходит конфликт между примерно одинаковыми системами управления, да, примерно одинаковыми стилями. Когда мы говорим об Украине и Белоруссии, то это наши ребята, это все очень похоже. Но дело не только в этом. Я бы не сказал, что это какой-то политический конфликт. Да, это в некотором смысле даже историософский конфликт, потому что лишь такое Украина и Белоруссия. Они должны были стать воплощением химерического проекта 90-х годов, с которых все начиналось. Непременная реинтеграция постсоветского пространства под знаком управления Россией. Ради этого проекта, в духе этого проекта, были прожиты все эти постсоветские годы. С самого начала было понятно, что это химера, да, что это миф, что ничего из этого выйти не может. Но именно Украина и именно Белоруссия должны были стать воплощениями. С этого должна была начаться эта интеграция. И, разумеется, это все лопнуло. Да, лопнуло довольно быстро. Практически сразу стало понятно, что ничего не будет. Но смириться с этим было невозможно, поскольку курс такой уже был изначально избран. И отказаться от этой химеры было невозможно. Все, что происходит дальше, кроме корпоративных интересов, кроме личных интересов, кроме банального воровства с обеих сторон, уже просто начинается наслоение, ну, каких-то психоаналитических вещей, да, абсолютно каких-то комплексов, которые уже можно исчислять не с точки зрения там объемов газа, а исключительно с позиции политического психоанализа.
Ну, а зараз я пропоную крышечку поговорить про Беларусь, про ее роль в этом конфликте. Я нагадаю, что еще на приконце года и шли такие вельми тяжкие, малоприемные перемовы, и вот у першиню за шмат годов Беларусь вошла в Новый год без официально обвешенной цены на газ. Хотя газ идзе, и больше того, коли узник вот этот конфликт с Украиной, то были повеличенные поставки и про Белтрансгаз у Европу, и про Ямал Заходняя Европа. Что проигрывая и что набывая Беларусь от этого конфликта и от своей роли в им, хотя махчимой и ускосной? Андрей.
Во-первых, безусловно, то, что кидается в очи, это повелишение транзиту и, отповедно, некие гроши за этот транзит. Правда, как наши экономисты подлечили, гроши не такие великие, 170-190 тысяч долларов на день, или они так само на дороге не валяются, и никто от них отмовляться не будет. Конечно, Беларусь не может никаким чином компенсовать транзит газа, який шел проз Украину. То, что идет зараз проз Беларусь, как поведомлялось, я прикинул, это неде 9 миллиардов кубометров на год, проз Украину могутность там на 140, насколько я памятаю, миллиардов. По-другое, таки плюс для Беларуси, так само видовочный, это то, что у выпадку конфликту с Украиной Россия уже, ну, не зручно конфликтовать с другим транзитером. Тому, максимум, у передбачені этих подей и такая больше мягкая позиция сбоку России в отношениях до Беларуси была, хоть, правда, мы не ведаем кошту на газ, это правда, как вы отзначили. С другого боку, коли Беларусь сама так активно пропонуе России, что вот давайте Украина там затык, а вы про нас давайте, як мага болей, мы готовы все робить, тогда, безумовно, с украинского боку могут быть для нас претензии. Главное в том, что конфликт это ранее и позднее вырашится, и я думаю, что так, таких вот принциповых изменов и он белорусско-российские отношения в оглядной будущей не унесе.
Вадим, а як вы лечите? Тут больше Беларусь придбает и больше сгубит? Накольки вам подается такая имоверная версия, что на самом речь что цена газу уже ведомая бокам, але яна не огучивалась именно вита с перспективы российско-украинской газовой войны?
Конечно, стороны за стороны знают все, о чем они договорились, естественно. И это одна из проблем, да, потому что то, что является публичной стороной этих переговоров, и то, что происходит в кулуарах, это абсолютно разные переговоры, разные результаты, разные цифры. Мы не знаем, о чем договорились Минск и Москва по поводу цены, хотя они, наверное, договорились о каких-то, возможно, о какой-то динамике, да, в течение года. Что-то должно быть чем-то обусловлено, какими-то политическими соображениями, возможно. Но, тем не менее, сейчас эта позиция всех устраивает. Возможно, более или менее удачный ход переговоров с Москвой у Лукашенко был обусловлен именно проблемой Украины. Да, возможно, действительно, прав Андрей в том, что не хочется ссориться с другим транзитером, когда у тебя такие проблемы с первым. Но я не стал бы говорить о каких-то выигрышах или проигрышах Беларуси именно в контексте этого конфликта. Именно в контексте газа. Не так много Беларуси получает транзита, не так много она получает каких-то чисто денежных, я намеренно не использую слово экономических, да, каких-то коммерческих интересов. Здесь, я думаю, что Лукашенко играет другую игру, и вот он, безусловно, выигрывает в том, что позиции России в Европе ослаблены. И мы знаем, что Лукашенко в этом смысле очень маневрен. Он очень точно и очень тонко чувствует вот эту конъюнктуру отношений России и Европы, чтобы найти себе в них соответствующее место, как это было во время конфликта России с Грузией. Особенно в ткани той игры, которую он затеял в конце 2008 года по сближению с Западом. И сейчас у него просто появляется некое новое окно возможностей, которое он, безусловно, будет использовать. И это, безусловно, выигрыш для Лукашенко.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – российско-украинский газовый конфликт. У дискуссии берут удел з Менску политолог Андрей Федоров, з Москвы оглядальник часопису «New Times» Вадим Дубнов, з Киеву аналитик Виталь Портников. Веде передачу Юра Дракохруст.
Віталь, як вам бачыцца роля Беларусі ў гэтым канфлікце? Што яна выйграе, што яна прайграе?
Ну, для
Олександр Лукашенко дійсно досить важливим було вирішити проблему газопостачання Білорусі і при цьому не йти на якісь значні поступки Москві. Ми не знаємо, наскільки йому це вдалося до кінця. Це величезне питання. Однак разом із цим є очевидним, що в Росії усвідомлювали, що конфлікт з Україною буде. Я нагадаю, що перший такий конфлікт відбувся ще в середині цього року і вже міг переконати обидві сторони, що їм варто готуватися до складного нового. І в цій ситуації ставити Олександру Лукашенку якісь такі умови, з якими він не міг би погодитися, це, звичайно, серйозна проблема. Я думаю, що він це усвідомлював. І він дійсно маневрував, і він дійсно намагався зробити все можливе, щоб не піти на якісь такі вже очевидні поступки Росії, і разом із цим зберігти можливість постачання газу через Білорусь. Сьогодні Росія, очевидно, не може з Лукашенком серйозно сваритися. Вона і так знаходиться в ситуації, я сказав, досить складній з точки зору іміджу «Газпрому» в світі. Якщо ще кілька днів не буде йти газ до Європи, очевидно, що «Газпром» опиниться перед варіантом судових процесів і процесів, які він програє, і, можливо, будуть його активи на Заході заарештовані внаслідок того, що він відмовиться сплачувати по рахунках, тому що сплатити по рахункам – це визнати, що Росія, не Україна, винна у тому, що не постачався газ в Європі, тощо. І в цій ситуації ще й з Білорусією сваритися, щоб взагалі газ до Європи не йшов – це дійсно величезне питання. Однак, чи готові росіяни до цього чи ні, я думаю, що теж готові. Це теж треба усвідомлювати, якщо буде більш-менш для них складна ситуація у взаєминах з Білорусією, а буде можливість постачати газ через Україну, чи вже не буде можливості. Знаєте, внаслідок європейського втручання може виникнути прозора ситуація на кордоні з Україною. І залишиться непрозора ситуація тільки на кордоні з Білорусією. Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов колись казав мені, що у нього був серйозний конфлікт з Володимиром Путіним, тому що він зрозумів, що Володимир Путін готовий заморозити Білорусь. І це був не жарт. Ну, тепер ми бачимо, що російське керівництво спокійно готове заморозити Україну. І якщо ці люди готові заморозити Україну, я вже не кажу там про з політичних міркувань, з міркування розпаду бабла не має значення. Вони готові. Для них це не проблема. Так вони будуть готові і заморозити Білорусь. І Олександр Лукашенко, я думаю, теж це усвідомлює. І тому для нього головне перечекати, щоб потім так чи інакше почати відпливати від цих людей, які готові його морозити.
Як і у 2006 році, але фактично більш жорстко, транзит газу праз Україну фактично спинився. Перші дні після Нового року йон резко скоротився, а, здається, з середи йон спинився на агул і у шмат яких країнах Європи, особливо на Балканах, ну, узникло просто надзвичайне становище. Так ось, на ваш погляд, у чим тут, яка тут була логіка ось гэтых ворогуючих баков? Усе ж розуміють, що гэта велізарне, колосальне репутаційне страти. Причым, магчыма, страты таго, хто, скажам, гэтым вінаваты, а гэта раней ці пазней высветліцца, ці страты на агул, што еўрапейцы проста не будуць разбірацца, хто там вінаваты, а проста будуць у іх вачах дыскрэдытаваны абодва бакі незалежна ад іх віны. І вось чаму яны фактычна свядома ідуць на гэта. Ці ў гэтым наадварот менавіта і разлік паказаць Еўропі, што, ребята, вы ад нашых разборак залежыце. Віталь.
Коли ми про це все говоримо, ми, я думаю, користуємося однією логікою, а люди, які ухвалюють рішення, інші. Я кілька разів під час нашої розмови чув досить серйозний і солідний аналіз колег, які говорили про те, чому було б вони Росія робила так, а Україна так, і це все абсолютно правильно. Однак правильно, якщо виходити з точки зору, я сказав, такого серйозного політичного аналізу чи економічного. Тому що, колеги, вони спеціалісти з цих питань, і вони так аналізують життя. А люди, які сидять в високих кабінетах в Москві чи Києві і ухвалюють рішення, вони спеціалісти зовсім з інших питань. Вони не політичні діячі, вони не політичні аналітики, вони навіть не менеджери. Ми маємо це усвідомлювати. Це може прикро звучить, це може неприємно звучить, але це такий факт. Тому що вважати менеджерами людей, які просто, умовно кажучи, на протязі останніх 8 років тупо розпилювали гроші в Росії від нафти і газу, в Україні від металу і транзиту, це значить скомпрометувати саму професію менеджера. І от зараз ми просто зустрічаємося з ситуацією, коли треба дійсно ухвалювати серйозні принципові рішення. Це факт. А люди ці примітивні, ну це також факт. Тому я думаю, що російський розрахунок, скажімо, був досить простий. Якщо ми зупинимо транзит через Україну, Європа буде ображена на Київ і буде наполягати на тому, щоб Україна погодилася на наші умови. Умови речі, якщо ви не бажаєте з нами ділити гроші, мерзотники, так ми вам створимо таку ситуацію, коли і грошей у вас не буде, і платити ви нам будете повною ціною. Які хитрі, накопичили собі газ у сховищах, і тепер думаєте, що можете не погоджуватися на наші умови, а ми на вас, ваших улюблених європейців, начнемо, подивимося, як ви їм розкажете про наші з вами теревені. Адже ви знаєте, що коли європейська делегація прибула до першого віце-прем'єра України і попросила показати контракти про російсько-українські домовленості щодо газу, їм було в Києві відмовлено. Я думаю, що з українського боку теж були такі міркування. Якщо ви не хочете з нами погоджуватися і хочете знищити нашу економіку, чорта з них два. Ми вже, значить, заробили стільки, скільки вистачить нам, і нашим дітям, і нашим внукам, і нашим правнукам. А хай тепер європейці побачать, які ви ідіоти, хай вони до вас приїдуть, хай вони попросять ваші документи, і от подивимося, що буде, якщо виявиться, що ви практично перед ними голі з вашими цими лондонськими будинками, фірмами, рахунками тощо тощо. Це могло бути два такі розрахунки, хоча я, чесно кажучи, думаю, що російські розрахунки, російська дія тут була набагато більш, я б сказав, сильнішою дієвішою, ніж українська. Тому що українці швидше за все тільки захищалися. Вони знали, що їх будуть намагатися приперти до стінки в січні. Вони накопичували газу в сховищах, щоб не погоджуватися на російські умови 1 січня. Але я думаю, що 5, 6, 7 вони вже були б на все згодні, якщо б їм запропонували ціну, яка б дозволила їм так чи інакше спокійно виглядати в очах власного населення і задовольнила інтереси певних сил тут. А цього не сталося. Вони зрозуміли, що Росія готова йти до кінця, тобто видавати їх європейцям. Ну і тоді вони вирішили, що вони можуть видати росіян європейців.
Вадим, а наскільки ви згодні з такою трактовкою ось гетого чинника, що фактично ці обидва боки, ці один бок, утягнув Європу і заморозив Європу у виніку свого конфлікту?
Ну, з моєї точки зрения, у репутації ні та, ні другая сторона не думали. Потому что, на самом деле, то, что сейчас происходит, это результат такого домашнего анализа партии, который был проводился, думаю, всю осень и весь год, как минимум последние полгода. Потому что, в принципе, все это можно было решать спокойно между собой задолго до 1 января. Но обе стороны сознательно перевели партию в такой острый эндшпиль, именно для того, чтобы довести до предела ситуацию. Да, вот в рамках этого предела каждый из них тактически для себя считал, что там может быть выиграть. Исходя из тех позиций, о которых мы уже говорили, из пиаровских позиций. Поэтому мы видим такое острое продолжение, которое входит в планы и тех, и других, а здесь не до репутации. При этом мы видим, что, в общем, довольно формально и не очень убедительными пытаются быть обе стороны в своей пропагандистской деятельности в Европе. Они как бы отыгрывают свои давние программы, не принося ничего нового. И это, в общем, понятно, потому что Украина действительно защищается. Она избрала такой показательно защитный вариант. А Россия, вот мы уже говорили о том, что происходило 3 года назад, тоже 1 января. А сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация после августовской войны в Грузии. И я бы не стал их совсем уж так прямо сравнивать, но это некий новый стиль. Я не принадлежу к тем, кто считает, что Россия загодя готовилась к августу в Грузии. Думаю, что это было сиюминутное решение, но оно было достаточно органично. Московского руководство, с моей точки зрения, поверило собственным уверениям в свои невиданные силы, в том, что оно очень здорово укрепилось, и оно решило, что вот ударим, да, вот будем теперь вести себя так. И этот августский стиль был очень-очень показательный сейчас. Значит, если 3 года назад все-таки Россия предпочитала, каким-то образом все-таки о своей репутации заботиться, да, вот что-то еще с этой точки зрения делать, сейчас для Москвы репутация не стоит на первом месте и на втором тоже. Сейчас, если говорить об этой самой репутации, мы разыгрываем имидж сильного игрока, который ведет себя так, как положено супердержаве, мы будем диктовать. Не думаю, что как-то уж точно было просчитано все распределение ролей и действий там, до середины, до конца января. И вообще, ну вот теперь в критической ситуации Кремль, премьерский Кремль, скажем так, да, Кремль будет вести себя именно так, в любой критической ситуации. Пока он не проигрывает, он не считает, что он проигрывает. Он считает, что он ведет активную игру, что он принимает решения, хотя на самом деле ни игры, ни решений здесь никаких нету. Но тем не менее, этот стиль сейчас возобладал второй раз за последние полгода, со всеми последствиями для репутации, о которой Кремль уже может не думать.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі фінансавага крызісу. У вольнай студыі гутарка з вядомым палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфабанк Бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. И дайджест «Ночной свободы». У эфире передача «Звонки на свободу». Тему огляду телефонования на свободу за тыдень. Наступствы девальвации и финансового кризиса – российско-украинская газовая война. Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні пераважная колькасць тэлефанаванняў прысвечаная наступствам фінансавага крызісу. Перадгісторыя такая. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва скупляе тавары і валюту, а наяўных грошай у абменніках не хапае. Нацыянальны банк прызнаў, што золотавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Афіцыйныя асобы таксама заявілі, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Усё пералічанае сталася вынікам таго, што 1 студзеня адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 20%. Цэлы тыдзень слухачы выказваліся пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, пра наступствы фінансавага крызісу, а таксама пра ўладу.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Мабуть, после такого удалого ошуканства народа у уголовного банкира Петра Прокоповича на груди зажает другая зорка героя. Ивацевич Станислав.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок к Рождеству. Народ настолько верил правительству, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль в стране такая беда, что рабочие силы, нема где кому работать, треба пенсионеров освобождать, у всех без исключения. Бо пенсионеры уже мают хоть який заробок, а есть люди, которые не мают, и треба затем лечиться.
Лукашенко много указов, много декретов написал. И написал самый главный декрет, наверное, хлышни. И его за хлышню надо строго судить. Первое лицо, так называемый президент, при допомоге дубинок лайдерит. Хлусить и хлусить и хлусить.
Экономический кризис в разных странах проявится по-разному. В более богатых и цивилизованных он пройдет быстрее и мягче. Белоруссии он еще не коснулся. А когда коснется, то ожидается обвал экономики и крах лукашизма. А пока лукашизм держится на четырех гниющих китах. Это на кредитах, калийных удобрений, колышках от беспощадной вырубки лесов и кабале белорусского народа.
этих незадоволенных зараз нема. А то, что разбирают зараз все промысловые товары, это вельми становча. Потому что уже все склады завалены товарами. Освободятся склады, почнут працевать предприемства, почнут выпускать новые товары, максимально лепшего качества. Не будет безработных. А крамы не будут пустовать. Есть великие запасы. Цены на промысловые товары, коли вырастут, так это не страшно. Головное, как цены на продуктовые товары застались на прежнем уровне. Лариса, город Минск.
Бачу, что у Минску, коли обменных пунктов, велизарная черги, как набыть замежную валюту. Вспомнил выборы у палату представников. Было бы добро, коли вот эти громадяне стояли на выборах такой же чергой, и каждый голос был уличенный. Тогда голос их никто не уличил. Но теперь держава этот голос уличит, каждого. Вот этот голос, он тихенький, рашучий. И не удивлюсь, коли на наступных выборах президента будут вот такие вот черги, коля урнов.
Отримал пенсию за студень 2009 года. Коли поравнал с пенсией 2007 года у долярах, то за ночь с первого на другое студеня все добавки у лады за два года, как корова языком слезала. Пенсия была 208 долларов, у студени 2009 года 161 доллар. Вот это экономичный цуд Беларуси.
Молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 2 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. Загонит республику, сделает как колхоз в Шклове. Он где руководил. А кто против, в тюрьму пойдут все.
Коляда, коляда, прицепилась к нам беда. И вот которые на год, я намучаю наш народ. Милые колядки, гоните ее без оглядки. Каб она летела аж до Венесуэла. Скиньте ее в море, сбавьте нас от гора. Михась из Лёски Карпиловка.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў актыўна выказваліся пра расейска-украінскую газавую вайну. На момант падрыхтоўкі праграмы пастаўкі газу не аднавіліся. Ад 7 студзеня 10 краінаў Еўропы не атрымліваюць паліва. Расія абвінаваціла Украіну ў крадзяжы транзытнага газу і прыпыніла пракачку, а афіцыйны Кіеў абвяргае абвінавачванні. Еўразвяз пагражае Расіі і Украіне палітычнымі санкцыямі, калі краіны не знойдуць паразумення.
До газового конфликту российцев с Украиной. Коли сказать прямым текстом, империя укусила сама себе за зад, на яким сядить.
Хотел бы вернуться к политикам Евразвязу, которые прокинули Украину. Украина отвернулась от России, вернулась у бок Захода. Так вы мали бы совесть хоть и некую, да подтримали бы ее. Они кинули один на один с таким ворогом, с Андреем Осиповичем.
Хочу сказать несколько слов в защиту нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики. В разведке и добыче месторождений, газа, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины? Наравне с Европой практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать.
В газовом конфликте помеши Украины и России виноват Путин. И он во многим чем виноват.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонования.
Избранием президентом Барака Обаму народ Соединенных Штатов Америки показал истинную демократию всему миру. Пусть ему Бог помогает в его благородном повседневном труде.
8 студеня митрополит Филарет говорил по телебачанию об духовном отражении. Чамусь на море соседней державы. На мой погляд, это есть бездуховность не поважать дар Божий для нас, белорусов, нашу родную мову, даденную нам Богом. Микола Тялица, Минск.
В Беларуси вводится медаль с нагоды 20-годия вывода советских войск с Афганистана. Якое дочинение мая Беларусь до уводу советских войск о Афганистан и выводу их оттуль? Может, тогочасные керівники БССР, а это в опошний час были Слюньков, Соколов, Малафеев, твердо потребовали от Кремля вывести оттуль советское войско? Да не, яны подтримливали Кремль во всех его злочинствах. Узникает еще одно питание. Чи будет таки медаль уведен с нагоды выводу советских войск с Кубы у 1962 году, с нагоды вывода советских оккупационных войск с Польши, ЧССР, Венгрии, ГДР? Можно упригожить усе груди такими медалями? Я не отмовляю, вывод советских войск с усіх этих краин подеи знаковые. Але при чем тут Беларусь? Илья Копыл, Минск.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водруков на працу Радио Свобода.
Агляд телефонования за тыдень подрыхтовал Егор Майорчик. Передачу «Вольная студия». Сегодня гостем Мехасаскоблы Павел Цивярынец. Вы почуете после обвестки.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А теперь у эфира передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С 2004 года в Беларуси дзейнічае аргкамітэт по стварэнню Беларускай Хрысціянска-Дэмакратычнай партии. Сёлета плануецца яе офіцыйная регистрация у Министерства юстиции и выход на поле политической деятельности. Ці могуць дапамагчы у политике хрысціянскія каштоўнасці? Про гэта да іншыя Міхась Скобла гутарыць с палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БАХД Паўлам Севярынцам.
Павел, вось уже 4 года у нашей стране створяется Белорусская Христианско-Демократичная партия. И вы, как один из руховиков этой инициативы, на чем грунтуется ваша уверенность, что партия подобного кшталту приживется в Беларуси и станет с тягом часу массовой да уплывовой?
Такая уверенность грунтуется на том, что все тысячу годов истории Беларуси, белорусов как нацию, отрознивала мощное мкнение до демократизма и глубокая христианская основа. Когда мы возьмем и часы Полоцкого князства, и Великое князство Литовского, и Речи Посполитой, апошнее адраджэнне, то фактично основная плынь национального адраджэння и сапраўды национальной политики трымалася как раз на скрыжаванні христианского и демократичного. Тому, на наш погляд, это глубокое потребование часу. Каб в Беларуси з'явилася партия подобная кшталту, каб она не просто была, а каб она вяла рэй у беларускім национальном адраджэнні.
Вы згадали такую давнюю историю. Давайте вспомним больше близкую. У Беларуси в свой час уже існавала партия Белорусская христианская демократия с 1917 по 40-й год. Ее основальниками и дзеячами были вядомые Адам Станкевич, Винцент Гадлеўскі, Фабіан Абрантовіч. Во умовах Заходней Беларуси их деятельность, их уплыв на народ обмежовывались польской уладой. И что тогда придумали христианские демократы? У 1926 году яны створили у Вильни Белорусский институт господарки и культуры, який выдавал грошовые пазыки, допомагал з'явленню вязковых кооператив, калектываў. А вы якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў?
У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на церквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольныя даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны.
За 4 гады колькі вы сагітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі?
На дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца некіх рэпрэсій?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну, я кажу, боясь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі, вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно пяцёра сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна таксама заснавальнікаў БХД 20-30-х гадоў і тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у плянах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула.
Беларуская «Крыніца».
Беларуская «Крыніца». Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская «Крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады, яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І, безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы, у нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гость Міхася Скоблы, палітык, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Павел, вы ў сваёй фенаменальнай кнізе «Люблю Беларусь», фенаменальнай не толькі таму, што ў ёй раскрытыя 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Вы гаворыце, што ў Беларусі пануе рэлігійная талеранцыя. Беларус, маўляў, усё сцерпіць і прабачыцца ў 99 выпадках. Я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэтыя 99 выпадкаў, але мне дзясяткі разоў даводзілася назіраць міжканфесійныя спрэчкі. Прыкладам, у вёсцы Вярэйкі, это недалёка ад маёй радзімы, на Ваўкавы, за храм была ледзь не цэлая вайна. І каталікі, і праваслаўныя лічылі яго сваім. Гады два таму ў Жаровіцкім манастыры ад манага гэтага манастыра мне давялося пачуць, што ўсе каталікі гэта ерэтыкі. Дык дзе ж тут талеранцыя?
Талеранцыя ў чалавеку і ў Беларусі праяўляецца роўна настолькі, наколькі ён блізка да Бога. Калі мы возьмем проста от геаметрычна эту сітуацыю раскладзем, так, і памесцім у цэнтр сусвету Господа, а вакол яго на пэўныя аддаленні прадстаўнікоў розных канфесіяў, дык стане абсалютна зразумела, што чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку, тады калі яны ў Хрысце, тады калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талеранцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вось гэта якраз такі ёсць прычына неталеранцыі.
Вы вінаваціце ўзнікненне талеранцыі абранцы большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, який написаны до прихода большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два пранчишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за цвиришки, начмяшили у весь кермаш. Яка цена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и щапились за ее. От и пляснул Тодору в ухо по суседску Тамашу, и поустала завируха у корчме на кермашу. Вот вам типовая житевая сцена. Погодитеся, у реальном житті вельми часто менавито так оно и есть.
Спречки чуть доводилось, але повтору еще раз. Накольки слабая зараз у Беларуси церква, накольки слабые зараз верники, накольки настолько слаба боская якость толеранции. Але зрешты у Беларуси вся история про это свечить, у параунани с іншими краинами николи не доходило до межконфессийной разни. Сутыкнений были, и было навод, что палили книги, але таких вещей, как Варфоломеевская ночь во Франции, альбо массовые видовские справы, как у России, Беларусь таких прикладов религийного знищения народу просто не ведая.
Але знищали людей. Сгадайте того же самого Йосафата Кунцевича. Забиты.
И это выключный выпадок, чему он и захавался и так гучно, скажем так, подаденную историю. Нагадаю, что треха этой истории, кажу, некольки стагоддзя утрывала, так? Забиты один человек. А в инших краинах, в Немеччине, например, то есть мора крыви проливалася, и по великим рахунку мало кто зараз памятает тех людей, кого забивали. Тут памятают. И это значит, что это шокуя белорусов, это сапраўды выключный выпадок, не правило.
Павел, вось на Беларуси отзначено уже 1020-годзе христианства. А вось недавно, литерально месяц назад, у одним городинским лицеи мы, литераторы, выступали с читанием своих творов, а потом проводили конкурс на лепшее ведание истории Беларуси. Так вось, у шпіса славутых особов один лицеист уписал Иисуса Христа. Причем написал «Иисус Христос». И это, щиро кажучи, меня просто спалохало. Что это значит? Видать, что он николи не бачил, как пишется это имя. У сувязи с этим, как вы лечите, те потребен этот предмет, как религиознавство в наших школах?
Я думаю, что в наших школах потребно выкладание закону Божьего. Махчима на початку, как факультативу, але у вогуле я за то, как у каждой белорусской школе, махчима с уликом конфессийной ситуации в католических регионах, католические костелы православных, православная церковь, протестантских, на Берестейщине, например. Протестантские пастыри выкладали закон Божий, выкладали Библию. На мой погляд, как раз большесть школьных предметов не дает для ни для життя, ни для сердца, ни для разума человека тих основ духовности, которые дает Библия. Тому, безумовно, такая эдукация потребная. Не только, как правильно писали имя Господа, але и для того, как притримливались егоных постановок, и как саправды имели лучность с историей Беларуси. Бо вся история Беларуси стоит на христианстве.
Але что может отбыться на сам реч? Ось, коли поспробовать увести выучение этого закону Божьего, что у школу прийде выключно Российская Православная Церква. Ось учора я глядел уручение премии за духовное одраджение. Беларусь шматконфессийная краина. На сцене с керовником Беларуси стоит керовник Православной Церквы у Беларуси, а иерархии инших конфессий сидят разом с людьми у зале. Те не боитесь вы это, что спробуючи увести у школу выучение закону Божьего, мы отримаем фактично приход Российской Православной Церквы у наши, покуль еще белорусские школы.
Ну, еще раз сказать, и школы у нас настолько белорусские, что уже боятся там мало чего. Але, мне здается, коли у вучня будет выбор, коли это на початку сапраўды будет факультатив, то вучни будут голосовать, как кажуть, ногами.
Вучни ногами проголосуют за футбол.
Не завжди, не скажите. Зараз, например, у шерахах БХД вельми шмат людей долучается, не могут еще стать сябрами БХД, так? Долучаются молодые люди, школьники, студентов вельми шмат. Рух идет сярод молоди, такие, что, я думаю, будет вельми цікаво. Может быть, пропорционально, конечно, и проиграя это футболу, альбо там дню города, але маленькая закваска, как написано у святым письме, квасить все тесто. Тому достатково будет нескольких человек, якія с одной клясы ходят на факультатив до ксенза, нескольких, якія отдают перевагу православному святару, нескольки, кто и отдает перевагу протестантскому пастору. И тады сапраўды будет зразумела, ось, якая з версію християнской релігії найбільш ефективная. Безумовно, для этого повинны быть пропановы до усіх представников конфессии, каб яны змаглі працаваць со школьниками. І тады паглядзім.
І апошнія пытання, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская — это тое, што мы маем зараз. У нас няма дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глибоким подмурку християнської демократії, яка тисячу годів існувала в Білорусі, де традиції місцевого самокерування з полоцьких часов Веча і з магдебурзьких часов, де персоналізм, увага до особи, де моральність у політиці, поглядим на владу, поглядим на опозицію, там склоки, скандали вилазять адусюль. Гэта прикмета системного кризису, нерозуміння, чим є демократія без християнства. В Злучених Штатах Америки демократія ґрунтується на шматсотгадовій християнській традиції. Там демократію і свободу закладали менавіта релігійні діячі, часто пастори, які просто були лідерами громадов і цілих штатів. Європа гэтак сама стваралася на ґрунті християнських плинів. Протестантські, в основному кальвіністські, Вінницька Повніч, католицький Повдень. Ну, а що тичеться Білорусі, тут шмат у чим традиція була перервана окупаціями, спробами нав'язати релігійну однородність, що у Білорусі, на мій погляд, ніколи не приживеться. Без християнства демократію в Білорусі побудувати немагчимо, вона провалиться, виродиться у ті в тоталітаризм, ті в анархію.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Міхась Скоб благутарив з Павлом Сівяринцем, сустаршинем Аргкомітету по створенні Білоруської християнської демократичної партії. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Шутки про магчиму деномінацію білоруського рубля підштурховують до активності людей, які мають наупростове чи ускосне дочинення до грошової системи країни. Так, на інтернет-сторонці фінансового порталу infobank.by з'явилася портретна галерея на банкнотах, які у теорії могли б замінити теперішні розлікові одинки. Автор гэтага дизайнерського проєкту пропанови грошових купюрів Усеволод Юргенсен, які стало супрацовнічає з нумізматичним порталом «Ізрой». У працях теми Ігор Корней.
Спеціалісти порталу «Інфобанк.бай» не випадково продублювали вияви банкнотів з нумізматичного сайту. Сьогодні льос білоруського рубля хвалює не тільки фінансистів.
Там ось по цим банкнотам, це художник просто от зробив такий піар, цікаво, все це як варіант нових банкнот. На той волні слухів, які зараз йдуть от з деномінації і так далі.
У виніку з'явилися купюри номіналом від 3 до 1000 рублів. На 3-рублевій банкноті змішаний портрет князя Полоцького Усяслава Чародія. На 5-рублевці ще один полоцький князь Володша Володимир. На банкноті у 10 рублів – великий князь литовський Гедемін. На 25-ці – Вітовт Великий. Купюру у 50 рублів упригожує портрет канцлера Великого князства Литовського Льва Сапеги. На соці – лідер повстанців Кастусь Калиновський. На купюри у 250 рублів – Роман Скірмунд, старшиня Ураду БНР у 1918 році. Завершає грошову галерею з номіналом у 1000 рублів Петр Машеров, колишній перший секретар ЦК КПБ. Мені вдалося знайти автора нового накірунку у мастацтві. Гэта Усеволод Юргенсен, непрофесійний мастак. Ён не хаває, што робіць усё з асабістай цікавасці да актуальнай тэматыкі. Показальна, што са сваімі прапановамі ў Нацыянальны банк ён не звяртаўся. Пытаюся, ці не крыўдна працаваць у стол?
Нет, почему? Вдруг увидят, из Нацбанка тоже все-таки на сайте заходят, смотрят. Такой пока идеи не было. Может, потом и будет.
З шэрагу гістарычных дзеячаў, прапанаваных для грашовых выяваў, крыху выбіваецца Пётр Машэраў, які адзін прадстаўляе і савецкую, і цяперашнюю Беларусь. Аднак мастак усё ж лічыць галерею завершанай.
Просто вся історія от раннего до современности, поэтому это тоже просто часть нашей истории. То есть я не делю историю на ту, другую, третью, пятую. Именно хронологический порядок.
Грашовую тему у мастацтве Усеволод Юргенсен распрацовывая некалькі гадоў. А який дизайнерський узор ён лічыць найбольш удалым?
По-моєму, самый лучший проект у мене последний, он, правда, не закончен. Ремейк зайчиков в современном дизайне.
Распрацовка узору белорусской валюты почалася одразу после обвяшення незалежности Беларуси. У якости пераходных грошей з'явилися так званые зайцы. Параллельно вялася праца над будучай повновартасной валютой. У 1992 годзе нямецкая кампанія «Гізеке Девріэнт» на замову Нацыянальнага банку надрукавала беларускія рублі. У тым жа годзе ў Менску была выпушчана эксперыментальная партыя беларускіх талераў. На купюрах ад 1 до 100 рублёў былі змешчаныя выявы Францішка Скарыны, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Янкі Купалы, Алаізы Пашкевіч. На талерах номіналам ад 1 до 1000 талераў таксама прысутнічалі выбітныя асобы: Рахвалот і Рагнеда, Константин Астрожскі, а таксама малюнкі знакавых для Беларусі гістарычных падзеяў. Аднак пакуль тагачасныя кіраўнікі змагаліся з інфляцыяй, якая імкліва з'ядала вартасць зайцоў, новыя ўлады катэгарычна забракавалі і талеры, і прапанаваныя выявы гістарычных асобаў на купюрах. А 1994 году беларускія грошы друкуюцца ў Расіі на фабрыцы Госзнак.
Пра дызайнерскую прапанову новых грашовых купюраў распавядаў Ігар Карней. І яшчэ адзін анонс нашай заўтрашняй праграмы.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» – творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.